Обычно, когда проходят такие встречи, то тот, кто организует ее, предлагает какую-то тему, правда же? Например, так, есть ли на Марсе жизнь, например, или кто водится в созвездии Альфа-Центавра, или как живут теперь папуа, это племя, ну, какую-то из этих тем. И затем начинается, значит, рассуждение. Но вот сегодня, как вы видите, тема не объявлена. И, насколько я понимаю, все пели даже «Царю Небесный». То есть, по крайней мере, большинство, если не все люди, которые являются, ну, считают себя, по крайней мере, может, и на самом деле являются православными. Почему я так сказал, что считают себя, может быть, и на самом деле? Потому что, когда я обращаюсь, как говорил Фрейд, к самоанализу, то я очень сомневаюсь, что я православный. Очень. Даже что я христианин. Очень сомневаюсь. Почему сомневаюсь? По очень простой причине. Потому что в Евангелии мы читаем о таких вещах, которые показывают образ христианина. Кто такой христианин? И перечисляет апостол очень многие качества, которые, собственно, мы говорим христианин. На самом деле это естественные, нормальные человеческие свойства. Этот человек должен, который относится ко всем с любовью, ни в коем случае не должен другому делать то, что не желает себе, ни в коем случае не должен тщеславиться. Ну, правда же, нормальные какие вещи. Помогать другим, с кротостью выдерживать, а не с отпором, когда делать какое-то замечание. Ну, много таких прекрасных вещей. Когда посмотришь и сравнишь с ними свою жизнь, то очень усомнишься. Написать-то на себе плакат «Я православный» – это очень легко, ничего не стоит. Даже ничего не стоит сходить в церковь, поставить свечку, подать записки, подойти к батюшке, немножечко рассказать, поплакаться о том, какая моя скорбная жизнь, батюшка. И вот моя соседка – это ужаснейшая соседка, которая сделала мне то-то, то-то и то-то. И я вот, батюшка, ей ответила: простите. За кого, правда, исповедовалась? Не знаю, за себя или за соседку. Это уже вообще действительно интересно. Но, одним словом, все это сравнительно нетрудно сделать – считать себя православным, ходить в церковь, исполнять церковные какие-то обряды и предписания. Но вот смотришь на это, и потом вспоминаешь, что же в Евангелии-то мы читаем? Кто распял Христа? Оказывается, те, которые все скрупулезно исполняют по праздникам церкви. Но вместо свечей там приносили другие жертвы. Какая разница? Тщательно исполняли весь закон. И возненавидели Христа до такой степени, что распяли Его. Предали самые страшные казни. Не правда ли интересно? Так смотришь, что такое за странность? Кажется, с одной стороны, потрясающее благочестие. Благочестие. С другой стороны, такое отношение к Христу, который учил, ну, ясно же, самым добрым вещам. И вдруг, мы когда-нибудь задумаемся над этим, что такое? И постоянно мы слышим и читаем, нас учат тому, чтобы ходить в церковь, чтобы читать молитвы, соблюдать посты и так далее. Все это делали. Вспомните притчу. Я помню, она поразила, конечно, притча Христа о мытаре и фарисее. Как фарисей прошел вперед и говорил: «Благодарю тебя, Господи. Я не такой, как эти прочие люди. Но я пощусь дважды в неделю. Я даю десятину из всего, что я зарабатываю». Вы слышите, а мы не даем десятину. Ну, кто-то, может, дает, а так, в общем-то, насчет не очень-то даем. Да. Даже и не как вот этот. и показывает, там стоял мытарь. Мытарь – это сборщик, сборщик налогов, который вместо того, чтобы собрать там 100 рублей, брал, говорит, нет, вы знаете, все-таки с вас 200. Да как же, а вот так. То есть обманщик, да. Таким образом, вел себя, как мы знаем, это очень часто ведут себя многие. И вот что самое поразительное, что Христос как заканчивает эту притчу? Говорит, что мытарь этот, который только стоял, бил себя в грудь и говорил, «Боже, милостью будь мне грешнику». Слышите, грешнику он видел, что он творит. Видел, что он делает, и каялся. «Боже, очисти меня, грешного, как потом, будь милостью мне, грешнику». Фарисей напротив видел, до чего же он хорош. Праведник. И дальше мы видим вот эти фарисеи. Фарисеи – это, чтобы вы знали, потому что у нас это слово приобрело нарицательный характер. Мы говорим, фарисей – это лицемер. А происхождение-то какое? Фарисеи – это были те люди, которые давали торжественное обещание строго жить по закону Божьему. Но это подобно монашеству. То, что у нас монашество, которые тоже дают обеты, строго жить по заповедям, ничего же большего. Вот. И они тоже давали строгий обет жить по закону Божьему. Вот кто такой фарисеи. И поэтому их уважали, как и у нас, кстати, уважает тоже монашество. Ну еще бы, люди, которые, кажется, берут на себя, представьте себе, что берут на себя, можно улыбнуться, подвиг жить по заповедям Христовым. Ну, нам-то, мирянам, это не нужно, правда, мы же понимаем. Нам-то зачем? Это монахи, пусть они и живут по заповедям, если они берут на себя внешне, публично, одеваются в соответствующие одежды и говорят, что они будут жить по заповедям. О, ну что ж тут скажут. Да еще, говорит, для этого даже, ну, насколько это все, так сказать, ну, обет послушания, да, там безбрачие и так далее. Так вот, эти фарисеи, которые давали эти обеты, сколько раз в Евангелии подвергаются самому гневному осуждению исполнители всего закона Божьего. Не правда ли интересно? Отцы объясняют, в чем причина такого осуждения. Они видели себя праведными. Они не видели себя грешными. А что такое видеть себя грешным? Ну, каждый человек, который делал что-то такое против совести, например, серьезно кого-то обидел, оскорбил, или обманул, или обворовал, уж не говорю, если убил, действительно совесть заговорит. И какие действительно страдания в душе появляются. Это дело очень серьезное. Он видит, кто он. Да, он люди не убивают, а я убийца. Я обворовал кого? Подчас человека, который своим трудом и потом заработал, а я у него украл. И так далее. Так вот, мы с вами подходим к самому важному вопросу. Вопрос о том, кто же действительно является христианином. Христос осудил этих фарисеев, как я вам сказал, кто они такие. Осудил книжников. Вот тут, конечно, очень жалко, вы знаете. А знаете, кто такой книжник? Почему жалко-то? Почему я жалею-то? Это же богословы, которые все знают, не беспокойся. Им уже, Господи, ты не нужен. Без тебя все знаем. Все тонкости богословия знаем. Мы не фунт изюма, не как эти прочие, которые ничего не понимают в богословии, невежды. Книжники? О! Профессора, доктора и так далее. Это уже серьезная публика. Христос осуждает их. Горе вам, фарисеи и книжники. Дальше осуждает кого? Священников, первосвященников, архиереев. За что? За то, что опять-таки они же возвышались над всем народом. Они же непростые люди, понимаете ли? Ну что вы? Мнили о себе, что они уже господа над этим народом. Вы знаете, вот одного за другим вот мы берем, и что мы видим? В чем причина, что Христос осуждал их всех? За то, что они исполняли и делали? Нет. Ну, кто же за это осудит? За что же? За то, что они видели себя очень хорошими. Видели себя лучшими, чем другие люди. Видели, что они выше, что они больше знают, что они более праведные. Я тоже иду, бомжи. Сидят несколько человек, бутылка, селедка или колбаса у них, не знаю, хлеб, веселенькие, выпивают. Ну, там всякие словечки, как естественно, упускают друг по отношению к другу. Я думаю, ужас какой, бомжи! Не то, что я. Да чего же я хорош? Лучше бомжей, оказывается. Потом вспомнил, ужас какой! Так я христианин или нет? Я вижу себя лучше кого-то. Разве я знаю этих людей? Разве я знаю, в каких условиях они воспитывались? Куда они, в какие попали, какие общества, с кем они общались? Какие примеры были у них в жизни? Разве они знали о чего-то о христианстве? Раб, который знал волю господина и ничего не делал, бит будет больше, чем тот, который не знал и нарушил. Страшные слова. А что значит «бит будет больше»? Мы все это понимаем, как будет Господь Бог будет больше наказывать. Да дело не в этом, а в том, что, оказывается, этот раб, который видел себя православным и все делает, кажется, что нужно – он, оказывается, грешнее, грешнее, что значит бит больше, грешнее, чем те, которые не знают. Потому что что такое грех? Это поступок против совести, против того, что я знаю нехорошо, и тем не менее делают. А у них это их нормальная жизнь. Трехэтажные словечки – и бутылочки, и прочие всякие вещи, которые в их сообществе. У них это нормальная жизнь. Если что-то и бывает, конечно, да, понимают, но они не так согрешают, как согрешает православный человек, который, кажется, много знает, благочестивый, и в церковь ходит, и даже крещеный. Крещённый. А знаете что? Пишут святые отцы насчет даже этого. Кстати, вы знаете, они пишут то, что поголовно почти никто не знает. Преподобный Семён Новый Богослов пишет. те, которые крещены в младенчестве, но потом в течение своей жизни ведут себя не соответственно тому, что требует христианская жизнь. Дальше послушайте. Будут наказаны неизмеримо больше, чем некрещенные. Это о младенцах пишут. Те, которые крещены в младенчестве, но ведут потом нехристианский образ жизни, будут наказаны больше, чем некрещенные. А мы как считаем? Главное – крестить. Как магия какая! Он же, этот Симеон Новый Богослов, пишет, крещенные в младенчестве, поскольку они еще, преподобный Симеон Новый Богослов, поскольку они еще несовершенны своим умом, послушайте дальше, поскольку они несовершенны умом, это понятно, и благодать Божию принимают несовершенным образом. Почему я об этом говорю? Потому что мы крещенные. А вот после лекции спросите друг друга. Спросите, так, а какие обеты дают в крещение? Обеты? Я не знаю. Меня ребенком крестили. Ах, вот как! Интересно. Интересно, если бы принимали монашество, например, а кто-то другой сдал обеты за меня. Правда, интересно было бы. А какие обеты дал? Не знаю. Даже не знаем. Хотя на исповеди читается такое, что не соблюдал обетов, данных крещений. Я все говорю о том, до чего ж мы православные. Просто изумительные православные. Даже этого главного, основополагающего, с чего начинается наша христианская, кажется, жизнь, с этих обетов, которые должен дать человек, вступая в церковь, мы даже их не знаем. Даже их не знаем. А если что-то потом слышим в течение своей жизни, то оказывается, еще это делается предметом нашего своего рода уже, ну, превозношения. Как и говорится, очень хорошо сказано, сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. И это слова святителя Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Твердит не в том смысле, что он всем говорит. Нет, в самом себе. А я не такой, как прочие человецы. Вот, оказывается, корень, или, если хотите сказать, критерий, или лакмусовая бумажка, ну, все же мы проходили в школе, знаем, по которым можем судить, кто я. Христианин истинный, то есть правильный, никогда не видит себя лучше других людей. Это критерий. И в той степени, в какой, напротив, я вижу себя лучше других, в этой степени я вижу, я не христианин. Святой Исаак Сирин писал, молитва того, кто не видит себя грешником, не принимается Богом. Причем надо учесть, грешником что значит? Это не значит, что вот я вот это вот сделал, во всем прочем-то хороший человек. Но вот здесь, на тебе, я споткнулся. Вот это. Оказывается, только в этом я грешный. А так-то я очень хороший. И вот если бы вот это у меня бы вот, ну, снять бы, или я освободился бы от этого, от этой страсти, то я был бы вообще прям все, святой, на небе. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, преподобный Макарий Великий, которого называли земным богом, говорил: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же, сотвори их благое пред Тобою». Это он-то ничего доброго не сотворил пред Богом. Макарий Великий. А я? Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Я и то делаю, и это делаю, и сие делаю. В общем, не такой, как прочие человецы. Как важно это понимать! Это самое главное, что, оказывается, мы верим, хочу сказать, православие – это вера в Спасителя. В Спасителя! Христос – это Спаситель! Вера в Спасителя! Что это значит, вера в Спасителя? Когда я верю, что значит «я верю» в Спасителя? То есть это предполагается, что я вижу себя погибающим. Кому нужен Спаситель? Кто захлебывается, он кричит: «Спасите! Все, я тону!» Не правда ли? Не ему ли нужен Спаситель? Или тому, кто загорает животиком кверху к солнышку на песочке? Ему нужен разве Спаситель? Конечно, не нужен. Зачем ему Спаситель? Кто захлебывается, кто видит, что я не могу избавиться от чего? От непрерывного осуждения, от зависти, от неприязни к людям, от вражды подчас, от этих бессмысленных слов ругани и так далее, от осуждения непрерывного. Господи, да что ж такое? Что, кто же я такой? Это я православный христианин, да? Вот кто это видит, кто это чувствует, кто это понимает, что он совсем не соответствует вот Евангелию, то есть кто видит действительно, что он вообще грешный, не только грешок вот этот, другой, третий. Вот сейчас перечислю бальчики, да еще на записочке напишу, на бумагу, дам ему почитать. Пусть он читает, я пока в магазин схожу, мои грехи прочтет. Вот так. И все в порядке, и слава Тебе, Господи, и прощаю, разрешаю. Благодать, да и только. Вот, оказывается, откуда только начинается христианство. Прошу обратить внимание, Христос после искушения от дьявола, когда пришел с горы, в силе и духе. С чего начал проповедь? Покайтесь. Покайтесь. Подумайте, с чего начал проповедь. Не с объяснения того, что значит Бог Троица. Не с объяснения всяких богословских там, где что такое душа, кто такой человек. Что такое понимание спасения даже? Нет! Покайтесь! Тот человек, который не ощущает даже в своей душе, не только умом, а в душе, что ему надо действительно каяться, что он грешный, этот человек не способен принять Христа. Хотя языком я буду болтать, конечно, что угодно. Да, я христианин, и креститься буду, и что угодно делать. Не христианин тот, в котором нет нужды, ощущения, видения необходимости Спасителя. Вот в притче о мытаре и фарисее Христос прямо сказал: этот мытарь, этот обманщик, вы слышите, обманщик, а не кто-нибудь, вышел более оправданным. На самом деле, по толкованию отцов, вышел оправданным. Потому что Бог принимает искреннее покаяние и очищает человека. Вышел оправданным, а фарисей, святые отцы прямо говорят, осужденным. За что? За свое превозношение. Я не такой, как прочие человец, или как этот мытарь. Это гордыня, это слепота, это превозношение. Все, как стена непроходимая между человеком и Христом, и Богом. Мы живем в обмане, в самообмане. И это самое страшное. Если бы хотя я это понял, что я совсем не христианин, я бы, может быть, возжелал бы стать христианином. А когда я уже христианин, меня же крестили, все. Слышите, как просто? Как просто? Трижды окунули, произнесли, я уже христианин. Ай-яй-яй. Да вы знаете, что пишут святые отцы? Что если ты, человек, лицемеришь, то есть что такое лицемеришь? То есть у тебя нет никакой особой ни веры, ни желания, нет никакого понимания веры, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Крещенный. Крещенный. Да, форму сделали. А слышите, а Дух Святой крестить не будет. Мы над этим даже не задумываемся. Да и не говорят часто нам это, к сожалению. Просто не говорят даже, что, оказывается, это таинство христианское, это не магия, где главное надо вот это сделать, и все в порядке, и может быть спокоен, крещенный. Ай, какой самообман! Нет, ты не крещенный, если ты не имеешь намерения, не имеешь желания, не трудишься, чтобы соответствовать тому, чему учит Христос, даровавший это крещение. Бога обмануть нельзя. Нельзя. Человека можно обмануть, сказать, да, крещенный. Бога не обманешь. Он видит душу человеческую. Слово православие употребляется постоянно, всюду, в нашем церковном лексиконе. А что за ним стоит? Что мы часто подразумеваем? Одну внешность. Одну внешность. Да и в ней-то даже всего почти ничего не знаем. Вот вам простой пример. Идет литургия. Литургия, которую называют божественной литургия. Так, милость мира. Поют «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим», «Господи, молимся». Вы знаете, что происходит? В это время происходит преложение святых даров. И мы верим, что теперь есть сам Христос. Вот, тело и кровь, сам Христос, сам. Скажите, что сделать должен? Должен. Да не может не сделать любой человек, перед которым вдруг Христос появится. Скажите, что мы сделаем? Будем столбиками стоять? Тебе поем. Да? Не пойдет ли он ниц? Не сделает ли он земного поклона? Посмотрите, священники, что делают в это время. Все в алтаре. Ниц падают, земной поклон. Мы стоим все в храме и мечтаем. «Тебе поем», – хор поет, – «а мне-то чего?» Никто даже земного поклона не сделает. Какой срам! Какой срам! Называется, мы верим, что сейчас Христос вот отныне, не хлеб и вино, а Христос. Стоим. Даже этого подчас мы не знаем. Таких простых вещей. А это много же значит. Потому что человек сразу бы сжался, когда ощутил бы, когда бы понял, когда вспомнил даже, что отныне Христос сейчас. Молись, кайся. Тебе вот наступило великое мгновение в твоей жизни. Как важно это знать. Даже это. Я просто привожу пример, что подчас мы даже этих внешних вещей и то подчас не знаем. А многие из них действительно очень важны. Для человека православного открывается то, что закрыто для неверующих людей. Приведу один из очень важных моментов в нашей человеческой жизни. Нет человека, который бы прожил без скорбей. Нет. Скорби бывают и внешние, и внутренние. Бывают внешние обстоятельства. Бывают внутренние тяжелые переживания. Бывают болезни. Бывает смерть ближних. Вы знаете, какая разница в душевных переживаниях человека, действительно православного, или человека, далекого от этого? А знаете что? Ведь это очень важно в данном случае знать, потому что, еще раз повторяю, всегда у нас что-то такое бывает и непрерывно повторяется. Как человек должен воспринимать? Вот приведу пример один, который, мне кажется, особенно затрагивает душу и с особой очевидностью и ясностью показывает, что дает православие человеку – смерть близких. Особенно смерть детей. Помню, как однажды я был в Ялте, и вдруг в гостинице, вдруг мне звонят дежурные. Пожалуйста, вас очень просит одна женщина прийти, она вся в страданиях. Я выхожу, у нее погиб сын. Она говорит, я нигде не нахожу покоя. Помогите, как мне быть, что делать? Объяснил. Что объяснил? Стоит это, мне кажется, запомнить, потому что это не мое. Стоит запомнить. Вот что сказал ей. Представьте себе, это и на самом деле так, что о чем я говорю, представьте себе. Вы с сыном идете по горным тяжелым тропам и пропасти здесь, и камни, и разбойники могут попасться, да и звери тоже. Очень путь небезопасный, очень небезопасный путь. Но вы идете, вам надо пройти домой. И вдруг вы слышите сверху звук, смотрите вертолет. И видно, он вас заметил. И опускается на ту площадку, где в данном случае вы находитесь. Летчик выходит и говорит: может быть, куда вы идете? Вы, мать, называете, вот куда. Он говорит: мы летим туда, но у меня одно есть место. Если хотите, то пожалуйста. Мать бросается на колени. Пожалуйста, возьмите моего сына. Возьмите. Я как-нибудь дойду. Его только спасите, потому что здесь постоянные опасности. Он вперед. Сын летит. Ваш сын, я говорю, дома. Дома. Ибо наш дом не этот, который все мы должны оставить. Здесь только гостиница, если хотите, в лучшем случае. А, скорее всего, даже не гостиница, а вот эта тяжелая горная тропа, где змеи, где звери, где пропасти и так далее. И вот ваш сын уже дома. Апостол Павел пишет, мы не имеем здесь пребывающего дома, града, он говорит, а ищем, стремимся к грядущему, к тому. Вот мы все куда идем. И не знаем, кто прежде там окажется. Но все будем там. И этой женщине говорю, вы что, страдаете, что он здесь не свалился бы в какую-нибудь пропасть пьянства, наркомании, бандитизма, разврата, обмана, да и вообще всяких страданий, скорбей. Неизвестно, как жена, как дети, как друзья. Вы об этом страдаете? Нет, нет. Я говорю, так теперь вы понимаете, Бог устраивает каждому человеку наилучший путь вхождение в Царство Божие. Святой Исаак Сирин пишет, Бог, запомните, пожалуйста, Бог ничего не делает ради воздаяния, то есть возвод тебе. Бог ничего не делает ради воздаяния, а только то, на что взирая, он видит, принесет пользу человеку. Я говорю, не наказание это для вас, пожалуйста. Не наказание. Бог ничего не делает ради воздаяния, а только смотрит на ту пользу, которую принесет человеку вот то, что он дает. Слышите? Ох, как важно это! А то мы все, знаете, за что меня Бог наказал? Особенно, когда я такой праведный, конечно. Меня же нет за что заказывать. Да вообще Бог не наказывает. Бог врач, а не палач. Врач Бог. Все, что он делает, делает не ради возмездия, вот тебе, а глядя на ту пользу, которую принесет его деяние. Так вот, ваш сын, благодарите Бога, он уже дома. Вам теперь нужно, вам теперь Бог вам показал, вам нужно подготовиться для встречи с ним. Скоро встретитесь. Вы слышите? Скоро. Вам сколько сейчас? Там 40 лет с чем-то. Я говорю, вы заметили, как они прилетели? Да нет, как сон. Вот так. Так же скоро пролетит и следующий этот момент. И вам придется скоро встретиться со своим сыном. Смотрите, чтобы вам не стыдно было с ним встретиться. Я еще раз вам повторяю. Смотрите, чтобы не стыдно было встретиться с ним. Он вас ждет. А чтобы не стыдно было, чтобы и он радовался, и вы радовались, хоть немножко займитесь, наконец, своей христианской жизнью. Подготовьтесь. Он благо получил, ваш сын. И вам Господь этим самым дает благо, чтобы вы опомнились и взялись за себя. Вот как нужно относиться, как нужно относиться к утрате, как мы говорим, своих близких, в частности, своих детей. Вот как! Мы верим, православные, что каждый, кто уже уходит, он не пропадает, как и в атеизме, не исчезает, а он становится насильником, насильником неба. Наша задача, даже если у него что-то было, молиться за него. И наша задача самим стать достойными вхождения туда. Чтобы, простите, я все время повторяю, чтобы не стыдно было встретиться с ним там. А не стыдно кому будет? Только тому, кто наконец увидит, что он грешный, а не праведный, что он грешный, что ему надо каяться, что ему надо взяться за свою жизнь хоть немножко. Вот, оказывается, что требуется. Видите, какой ответ дает православие на одну из самых жгучих, я бы сказал, проблем, которые встречаются в нашей жизни. Наш близкий, наш ребенок уже дома. Дома, в родном доме, а не каком-нибудь, где он встречен с радостью, с радостью. Мы здесь еще страдаем, еще идем по этим горным ущельям, и неизвестно, что с нами будет. Он уже, о Боже мой, какая радость! Какая радость! Слышите, что говорит православие? А вне православия? Все, погиб, навеки расстались. Какая глупость! Навеки! Да ты, может, через день умрешь. Навеки. Ты что, знаешь, сколько проживешь? Да и жизнь-то наша пролетает, как миг, как сон. Навеки. Вот. Вот действительно беда вне православия. Особенно в атеизме, который говорит: «Верь, человек, тебя и всех твоих ожидает вечная смерть». Нет, не смерть, а жизнь. И не какая-нибудь жизнь, а благая жизнь. Ибо Господь пришел спасти не праведников, лжеправедников, а грешников. Пришел призвать грешников к покаянию. Праведников бесполезно призывать к покаянию. Они ж праведники, в кавычках. Вот, оказывается, какое благо дает нам вера православная. Я привел просто один только пример, но пример, сами понимаете, какой, чрезвычайно важный, острый, касающийся прям нашей души, нашего сердца, как он дает. Надо хоть немножко веры-то есть или нет, что, оказывается, со смертью человек не пропадает, а в дом родной приходит. И нам, следовательно, нужно готовиться к тому же. Извините, что я так долго говорю, но мне хотелось вот высказать эти некоторые вещи для того, чтобы представить себе хотя бы немного, в чем суть православия. Но я всегда вот так что-нибудь поговорю, а потом обращаюсь к вам, говорю: ну а теперь, пожалуйста, наверняка у вас есть вопросы, и вы действительно приехали сюда, в Лавру, тем более приехали в Академию, и у вас наверняка есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели как-то, ну, прояснить, что ли, обсудить. Это, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Пожалуйста.
Как правильно подготовиться к исповеди и что говорить на исповеди, если нет настоящего духовника?
Если нет настоящего?
Духовника.
А, настоящего духовника. Да. Начну с конца. Знаете, святые, что говорят, вот у меня даже тут выписка есть, даже очень интересная выписка такая. Например, Кассиан Римлянин пишет, преподобный: «Полезно открывать свои помыслы отцам, но никому попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение». Никому попало, а имеющим рассуждение. Наставник, порабощенный страстям, есть губитель. Слышишь, какие вещи? Если нет духовника, я говорю, какие предупреждения отцов? Если тот, кого, как мне кажется, не он ли духовник, но я смотрю, наставник, порабощенный страстям, есть губитель. Петр Дамаскин преподобный писал, как много вреда получил я от неопытных наставников. Иоанн Лесвичник пишет даже так: прежде чем вдаться кому-то, то есть духовнику, узнай, испытай и, так сказать, искуси этого кормчего, чтобы тебе вместе с ним не попасть на острые камни вместо пристани и не потерпеть полного кораблекрушения. Как серьезно нужно относиться к тому, что мы называем духовник. Оказывается, тщательное требуется знакомство, в результате которого только мы можем убедиться, да, это человек, который знает святых отцов и не от себя говорит, говорит, вот как, видите, учат отцы, вот как они что советуют и так далее. Вот оказывается. Но такого, увы, найти непросто. Очень непросто. Самое большее, что можно найти. И это уже для нашего времени. Священника, который не мнит о себе. Вы знаете, почему преподобный Сергий, вы были или будете, вы знаете, почему он отказывался от принятия сана? Категорически отказывался. Вы слышите? Категорически отказывался. А что говорил? Искание сана есть начало и корень властолюбия. Вы слышите, какая опасность стоит перед каждым священником? Потому что как мы к нему обращаемся? Отец такой-то. И очень легко споткнуться и начать властвовать. Это беда. От такого духовника нужно сразу бежать, как от огня. Почему? Очень просто. Это властность, властолюбие, свидетельство гордости, самомнение. А вы знаете, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому, когда задают вопрос о том, как правильно готовиться к исповеди и исповедоваться, если действительно такого человека я не нашел, а найти, еще раз повторяю, это очень сложно, то есть тут два важных таких момента. Первый момент. Прошу обратить на это внимание, что я сам в себе, в своем уме, в своей душе, в своем сердце должен прямо называть себе перед Богом свои грехи и каяться. Господи, обманул я его, прости меня. Осудил я вот эту, Господи, прости меня. Слышите? К каждый грех. Стою, перебираю в своем сознании и каюсь пред Богом. Это первое необходимое условие. Почему я так на этом заостряю внимание? Потому что, к сожалению, человек и не думает, а так, чтобы что сказать перед батюшкой только. И в этом будто бы заключается исповедь. Ничего подобного. Ничего подобного. Суть именно в этом. Чтобы я иду даже на исповедь, я должен вот пока перебрать в своей душе и покаяться все, что я вспомню, что я сделал недолжного. Это первое необходимое условие. Второе, да, на исповеди сказать только самое, я бы сказал, ну, тяжелое, или самое главное, что более всего, беспокоит мою совесть. Только это. Нельзя же исповедь превращать в росказни. Я ей такое сказал, а она мне это. Она мне наговорила, так вот, батюшка, я ей тоже, простите меня. Нельзя же превращать. Или начинают рассказывать всю свою биографию. Ну что же это такое? Был случай, это очень интересно, потому что моя мама была свидетелем. Подходит женщина одна на исповедь, и громко так, ничего. Вот, батюшка, я 7 лет была замужем, и вот. Он, матушка, пожалуйста, какие у вас грехи? Вот, я 7 лет была замужем. Ну, матушка, ну отойдите, подумайте. Опять подходит. Ну что вы? Я вот 7 лет была замужем, бедный. У батюшки уж терпение лопнуло. Мат, так вы что, вы грешны или нет? Ну, что это такое? И начинает, вот меня обидела сноха, вот меня тот-то, вот меня сё-то. Простите, это не исповедь? А что это пришло такое? Что это такое? Вместо грехов начинает излить всю свою биографию, свои страдания, как кто меня обидел, кто мне сделал не так, кто мне сделал не так. Ну, и я, конечно, немножко ответил, да, не так ответил. Что же это такое? Значит, второе, в чем заключается? Говорить только то, о чем мучает совесть. Не обида на кого-то и слезы лью, а совесть, что я сделал не так, то есть исповедоваться в грехах каких? Самых таких наиболее отягчающих мою душу. Вот все. И исповедь таким образом длится очень недолго. 5 минут. А не то, что стоят и 10, и 20, и 30. И бедный батюшка не знает, что. Особенно, если неопытный, еще молодой. Стоит бедный, да. А ему тут и та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Господи, думаешь, вот мученик-то. Да, настоящий мученик. Это называется исповедь. Всю биографию свою пока не расскажет. Это я вам скажу, грех. Грех почему? Извращение исповеди. Пришел человек для покаяния, а на самом деле занимается излиянием своих чувств. Грех. А где твое покаяние? Ты о чем говоришь? Если обижала кого-то, так и скажи, обижала. Обижала, да. Все. Нет, ну как сказать, обижал. Нет, я скажу, какая она такая сякая немазанная. И как я ее тоже ей ответила. Надо же батюшке рассказать. А то как же такое? Ай-яй-яй, чем занимаемся? Так вот, исповедь в чем должна состоить? Первое, повторяю, извините меня, что я так. Покаяние внутри себя с перечислением прямо этих грехов, пакостей, которые я делал, покаяние пред Богом. Второе, самое главное, сказать перед священником. И все. А духовника, ой, дай Бог, если вы встретите человека какого? Не властолюбивого, раз, не гордого. Человека, который действительно все-таки ведет христианский образ жизни. который все-таки читает святых отцов и дает советы не просто от себя, а ссылается. Вон святой Исаак Сирин, знаете, что говорит? Святитель Игнатий Брянчанинов, посмотрите, как пишет. О! Вот к такому батюшке можно, но все равно исповедоваться надо вот таким образом.
Совсем нет сил молиться. Как научиться и с чего нужно начинать?
Все те, которые знакомы с обучением чему-либо, прекрасно знают. Например, я хочу научиться играть на фортепиано. Как мне быть, скажите, пожалуйста? Отвечают. Учитесь. Учитесь. Как? Садитесь. Вам покажут. И начинайте. И начинайте. Невозможно научиться, не учась. Не учась. В данном случае, когда мы говорим о молитве. Как ей научиться? Первое необходимое условие – надо запомнить. Накрепко запомнить, что нет молитвы там, где нет внимания. Самообман вместо молитвы, когда мы начинаем вычитывать молитвы. Это самообман. Это первое и главное, что надо запомнить. Я вам зачитаю кое-что. Исаак Сирин писал, «Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом». Услышите, оказывается. Не просто надо читать молитвы, а из сознания того, кто я есть. А вот насчет того, что я сказал, очень важно. Без внимания молитва не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Слышите, как говорят о молитве-то? Вот что без внимания. Не молитва, а даже оскорбление Бога. Ну, представьте себе, вот перед вами Бог – Христос. А мы, отвернувшись от Него, начинаем та-та-та-та-та-та-та-ты, а сами в это время разговариваем, смотрим туда-сюда. Это что за безрассудство такое? Первое условие – внимание. Как научиться вниманию? Святые отцы дают очень важный совет. Именно. Есть молитва, проверенная уже тысячелетиями. Называют эту молитву молитвой Иисусовой. Очень краткая, очень краткая. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или даже короче. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Эту молитву я еще могу с вниманием прочитать. Если длиннее – все, как корова на льду. Так вот, оказывается, они говорят, если хочешь научиться молиться, начни с этой молитвы хотя бы приучать себя к вниманию. Вот сейчас я вот три раза прочту или нет, чтобы не рассеиваясь. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Раз, два, три. На третьем уже улетел. Без внимания нет молитвы. Надо запомнить. Вычитывание молитв, просто вычитывание, не обращая внимания на то, чтобы возвращать постоянно свое внимание, без напряжения возвращать внимание – это оскорбление Бога. Это бесчинство. Вы знаете, почему приходится об этом говорить? Это страшная болезнь. Эпидемия. Подменили молитву вычитыванием молитв. Это бедствие. А потом говорит, я молился, и ничего. Чего? Ты молился? А кому ты молился? Богу? Богу нельзя молиться без внимания. О чем молился? Вот люди ездят в паломничество, к разным святыням. Так, и о чем молятся? Там, к мощам. О чем молятся? Вы что, думаете о грехах? Да вы что? Мы же православные. Мы молимся, чтобы избавиться от той или иной болезни. А в том, что мой сынок был таким-то, дочка эдакая, муж таком-то. Вот о чем. А многие ли молятся, придя даже вот преподобному Сергию, например, к мощам, преподобный отче Сергий, помоги мне избавиться от зависти. Ой, покажите мне этого человека. Вы знаете, прям солнце на душе. Неужели? Молится об этом. Это невероятно. Посмотрите, он к Матроне. Огромнейшие очереди. Посмотрите, что по телевидению показывают. О чем молится? В аварию попал. И потом Матроне обратился и исцелился. Ногу сломал. Голову пробил и исцелился. Чудеса и исцеление. Вот, оказывается, мы что ждем. Обращаю ваше внимание, с такими молитвами обращали к своим богам все язычники. Это какие молитвы? Материализм. Материализм. Нам, Господи, не нужно Твои небесные блага о том, чтобы я был кроткий, смиренный, любвеобильный. Нет, 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 оставь ты это. У меня нога сломана. Вот что мне надо. Язычники. А вы знаете, что пишут святые по поводу этих молитв? Об этих наших вот всех земных прошениях. О сыночке, о дочке, о муже, о брате, сестре и так далее. Я вам зачитаю сейчас. Это стоит помнить. В Арсенуфе Великий. Их в церкви не так много великих. Послушайте, что говорит. Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. Нехорошо? А о чем же тогда и молиться? Чтобы мне не осуждать, не завидовать, не объедаться? Да ну что вы, о чем, зачем молиться-то? Меня это не беспокоит. Еще раз повторяю. Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. Святой Исаак Сирин предупреждает, если кто попросит у царя немного грязи, то не только обесчестит себя ничтожеством просьбы, и покажет себя глупцом, но и царю нанесет оскорбление своей просьбой. Так поступает и тот, кто в молитвах просит чего-нибудь земного. Об этом мы никогда не слышим. Правда? Это прям новое. Так поступает и тот, кто в своих молитвах просит чего-либо земного. Святитель Игнатий Брянчанин пишет, «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своих просьб». Просящий у царя, царей, чего-нибудь ничтожного уничижает его. Ищущий в молитвах своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование небесного царя. Святые отцы, оказывается, против нас. Прямо против нас. Мы только и просим молебен о чем? О здравии же, правда же?
Ну, конечно.
А они что пишут? Нет, ничего не понимают святые отцы. Мы понимаем. Они эти, Варсануфьи, Исааки, Брянчанинова, Игнатии. Ишь, что пишут? Просящий у Бога тленных земных благ оскорбляет. Здорово, правда? Слышите? Какое расхождение это? Святые отцы выражают учение православия. А мы какое учение? То, что все язычники всю историю только и просили у богов. Дай нам победы, дай нам здоровья, дай нам благополучие и прочее, и прочее. Вот, оказывается, кстати, пример нашего православия. Мы даже таких вещей не знаем. Что мы просим? Это все равно, что, знаете что, дайте мне подержать вот этот бриллиант. Ну, на, подержи. Подержи. А теперь давай сюда. Как? А все уже. Ваше время истекло. Вот, оказывается, какие мы умные. Не знаем даже этих вещей. Как же нужно просить? Все-таки у нас у всех бывает действительно. Чего только не бывает. Как нужно обращаться к Богу, когда мы все-таки, ну, хотим. Все, скорбь у нас. Как нужно просить? Вспомните, когда Христос молился в Гефсиманском саду, когда пот его был, как капли крови, еще бы. Он знал, какие жуткие страдания сейчас перед ним будут. Как молился? «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но не так, как я хочу, а как ты, да будет воля твоя». Вот, оказывается, как надо молиться. А не так, дай, Господи, не отойду. Вот так. Видите, что пишут, как святые отцы, как научают Евангелие, как нам нужно молиться. Вот так.
Уважаемый профессор, позвольте задать два вопроса. Первый вопрос. В нашей жизни появился такой термин, как коррупция.
Что?
Коррупция. Коррупция. В нашей жизни появился такой термин. Коррупция. Это использование своего служебного положения в личных интересах. С вашей точки зрения, какие действенные меры борьбы с коррупцией предлагает Православная Церковь?
А какие действия предлагают, чтобы не убивать? Какие действия просят? Чтобы не воровать, ну как же такое, какие действия? Церковь не занимается, потому что коррупция, вот такое понятие, в каждой сфере своя. Вот. Причем церковь говорит, не воруйте, не лгите, не притворяйтесь, не обманывайте, не лицемерьте. А чтобы заниматься каждой конкретной вещами, для этого поставлены чиновники соответствующие. И дай Бог, церковь только один может дать совет. О, как было бы хорошо, если бы наши чиновники становились действительно православными людьми. Тогда бы не были коррупции.
Вот. Спасибо. Да. Второй вопрос. Почему с негодованием церковь относится к знахарам, народным целителям? Негодованием, да.
Мы часто употребляем общие понятия. Общий понятие. Народный целитель. А что это значит? За этим понятием может скрываться совершенно разные вещи. Обманщики, колдуны, там маги, экстрасенсы. Действительно, люди, которые знают народные средства. Знают еще по преданию, какая трава, от чего помогает, как ее заваривать, как ее собирать, в какое время. И все это относится к народным, то есть к народу, то есть к тем, которые не получили специального медицинского образования. Получили. Видите, широкое какое понятие. Так вот, церковь нисколько не возражает против тех народных целителей, которые передают вот эти народные методы лечения различными травами, там, заварками. Ну, в общем, вы знаете, он зверобой, говорят, от 99 болезней там, и другие вещи. Но церковь решительно возражает против тех, кто действует на сознание. Колдуны, экстрасенсы. Почему? Причина вот какая. Приходится приводить пример. У вас убран дом, гостиная, все прекрасно, так? И вдруг вы приглашаете человека, на улице дождь, грязь, глина, и он в этих сапожищах, вы его зовете, заходите. Кто такое эти люди? Эти колдуны, экстрасенсы. Кто они? Что они очистились от страстей? Что они святые? В свою душу мы запускаем их. Ибо они что-то внушают или делают. Как? В наше сознание, в нашу душу. Да избави Бог. Всякую гадость впускать в себя. Это слепой хирург, который вот тебе начинает делать что-то, нащупывает и режет. Может быть, отрезал и то, что нужно отрезать, да плюс еще отрезал то, что ни в коем случае нельзя резать. Вот кем являются эти все. А если брать уже те, которые занимаются колдовством, так они прямо связаны с дьяволом, конечно, и запустить в свою душу этого с копытами и рогами, это только безумный может это сделать. Вот поэтому, видите, народные целители – очень широкое понятие. Вот. В Арсенусе Великий, которого я уже вам называл, так и говорил. Врачи – это люди, которые занимаются Божьим делом. И к ним обращаться можно, но не к этим чародеям, как он говорит, колдунам и магам, потому что они действуют не теми методами, которые нужны для нашего тела, а действуют что? Через душу, оскверняя ее своей пакостью. Вот так.
Мне, как представителю медицины, часто приходится сталкиваться с женщинами, которых волнует один и тот же вопрос. Как православной женщине, которая искренне раскаивается в грехе детоубийства в чреве, вести свою дальнейшую православную жизнь? И может ли такая женщина рассчитывать на жизнь вечную? Спасибо.
У святых отцов, в частности, Исаак Сирин, например, пишет, нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Раскаяние состоит в том, когда человек действительно болеет, страдает о том, что он сделал, и осуждает то, что он сделал, и говорит Богу, я больше никогда этого делать не буду, прости меня. Так же, как и мы друг перед другом, иногда обидим, как мы просим прощения, прости, я больше никогда такого не сделаю, и мы прощаем. Вот и Бог тогда при таком условии также простит эту женщину, которая это сделала. Вот как церковь смотрит на это.
Вот недавно Константинопольский патриархат канонизировал Паисия Святогорца. Сейчас есть его иконы, мы молимся. Но читая его книги, его труды, вот есть пятитомник, я столкнулась с такой вещью, которая меня несколько насторожила. Вот почему у него явственно, даже не скрыто, проявляется неприязнь вот к нам, некоторая неприязнь к русским, я имею в виду к славянам. Вот, например, он говорит о греках. Грек, он если и грешник, но он хороший. Славянин, если он хороший, он говорит даже о монашествующих людях, живущих духовной жизнью, и мирянах, он же с ними тоже сталкивался, он все равно, он даже, можно сказать, насмехается, наверное, я не знаю, есть такие явственные вещи в его трудах. И знаете, у него есть еще Есть такая вот, такое выражение, он говорит, сам понимает, говорит, но Матерь Божия раздает одинаково свои благословения и грекам, и русским. Ну, вот почему, вот меня вот вопрос волнует, почему его канонизировали, а мы такие плохие, ну, может, мы и плохие, но люди же все одинаковые, и плохие, и хорошие, и греки, и русские, и плохие, и хорошие.
Первое, на что хочу обратить внимание, у апостола Павла есть замечательное высказывание, которое звучит таким образом. «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезды друг от друга тоже различны. Одна крупнее, другая меньше, одна яркая, другая едва заметна, но все звезды». Этим самым он показал, что и то, что мы называем святостью, праведностью или богоугождением, бывает очень различное. Очень различное. От небольшого до великого. Как я сказал, немного в церкви тех, которых называют великими, остались в истории церкви. Вот. К сожалению, в нашем представлении у нас все. Сказал святой – все. Все одинаковые. И мы начинаем также ссылаться на их авторитет, как и на авторитет великих святых. Это ошибка. Это ошибка. Второе. Канонизация сама по себе – это приблизительно то, что можно сказать, награждение людей вот в нашем обычном светском мире. Посмотрите. Вот военных награждают разными медалями, орденами, разной степени. Наконец, героев дают. Так вот, канонизация – это своего рода награда. То есть церковь показывает, вот пример человека, жизни человека для нас. Вот в этом, например, мы бы должны ему подражать. Это не значит, что во всем. Вы же понимаете? Вот. Вот мы должны. Вот это второе. И, наконец, последнее. То, что вы озвучили, это совсем не новое. У греков это есть. Есть. Они считают, что они дали нам православие. Ну, формально, да. И что, следовательно, они лучше. Это беда, которая, к сожалению, может поразить любой народ. Помните, евреи, то что значит помните? И до сих пор они считают себя богоизбранным народом. То есть что значит богоизбранным? Который выше и лучше других. И не обращают при этом внимания на то, что Господь сказал, отнимется от вас царство и дастся народу другому. То есть избранность даже совсем не означает лучшесть. Лучшесть для данного вот какого-то исполнения, для данной функции, для данного дела. Но совсем не означает лучшесть вообще. Так вот, но, к сожалению, вот этот вот элемент тщеславия, он присущ. Греки так себя мыслят, что они только по-настоящему православные. Все прочие – это, ну, уже ущербные. И мы тоже считаем себя часто богоизбранный народ. Тоже говорим, удел Богоматери. Сколько уже этих уделов? И один, и второй, и третий. Чем только мы не награждаем себя. Все это происходит откуда? Совсем не из святых мыслей и чувств, а вот этот элемент тщеславия, который, увы, поражает каждую человеческую душу. Вот. В данном случае, если эти высказывания, это действительно интересно у него, то, что вы сказали, это вы читали сами, да? Да. Ну вот, свидетельствует о том, о чем говорили отцы. Есть люди, и они говорят так о них, свят, но не искусен. Он свят по своей чистоте, нравственной чистоте, но когда касается истинной святости, она связана с чем? С чем связана истинная святость? смирением и рассуждением. Поэтому святые отцы прямо говорят, что, например, духовника избирать только того, кто имеет дар рассуждения. В данном случае, видите, оказался он не на том уровне ни солнце и ни луна. А уж какая степень у него звезды, ну что делать? Я вам скажу так. Человек может действительно достаточно святой жизни. Вы слышите, как я говорю? Потому что абсолютной святости никто не достигает. Достаточно какая-то степень святости. Вот. И сейчас, тем более, что народ прославляет, и поэтому Константинопольский синод, церковь решили его прославить в лике святых. То есть от орден дали. Он теперь святой. Видите?
Надо быть поэтому внимательным.
Получается, что он дает такой пример для подражания грекам и тем, кто его читает, что вот русские, вот они такие.
Ну вот надо, видите ли, надо иметь в виду, что не во всем пример подражания. Я же сказал еще. Вот, например, мучеников. Многие из них, мученики, были до мученичества совсем никак в пример не взяли. Если мы возьмем в пример жизнь разбойника, распятого с Христом с правой стороны, то я не знаю, во что мы превратимся. Разве можно? Святой разбойник? Да, ну как же, Христос сказал, давайте подражать? Чему? Его жизни? Нет. Только его вот этому покаянию и смирению. Но ничему-либо другому. Учтите, это очень важно. Вот за что он получил слова «Сегодня же будешь со мной в раю». За это покаяние, за это смирение. Но вовсе не за ту прошедшую жизнь, когда он убивал и грабил. Так и здесь. Этот Паисий, да, то он очень аскетический образ жизни вел, проводил. Ну, именно было вот таким. Может, получил какие-то даже дары Божии, но это совсем не означает, что он эталон истины. Вот так.
Алексей
так,
Ильич,
так.
Скажите, пожалуйста, как правильно подавать милостыню?
Ведь кого?
Милостыню.
Подавать
милостыню, да. Ведь у метро, у магазинов можно заметить человека, который сидит в коляске.
Ой, вы сколько хотите подать? Давайте.
Нет, ну, как правильно.
Понятно.
А через минуту он бежит уже на двух своих ногах.
Искушение, я обрадовался.
Ну, всем же мы не сможем подать, а просящих много.
Вы знаете, замечено, что по-настоящему нуждающиеся люди, но интеллигентные, воспитанные, едва ли когда даже обратятся и попросят. Обычно просят это люди, которые подчас опустились морально, или которые действительно попались даже, вот, что называется, в руки вот тех, которые эксплуатируют буквально их. Их сажают, например, вот этого инвалида, и потом вечером с него требуют соответствующие, да, платы, деньги, забирают, его за это кормят там и платят. Вот так. Вот. Поэтому я вам скажу так, что не думайте, что здесь надо в обязательном порядке каждому просящему нужно давать. У нас около лавры столько, что это подчас собирается. Это полно. Да. И причем это люди, для которых это просто, ну, профессии своего рода. Передают же, как в Лондоне, например, один подходит к нищему и говорит, а что это у вас, это смотрите-ка, у вас мобильный телефон и такой хороший. Нищий этот отвечает, ну а как же, мы друг с другом общаемся, где, например, наиболее удачные собирают места, передаем друг другу и так далее. В общем, я вам скажу, нет добродетели без рассуждения. Надо это запомнить. Это один из очень важных тезисов святоотеческого учения. Еще раз повторяю, нет добродетели без рассуждения. Когда есть случаи, когда мы точно знаем, вон наши, допустим, деревни, вот там живет действительно бедняга, получает ничтожную пенсию, так, действительно нуждается, пойти и дать ей. А в отношении вот всех тех, о ком мы не знаем, о ком мы не знаем, и которые сидят, стоят, подходят или бегают, да, и просят, в это отношении, мне кажется, можно быть совершенно спокойным. Ну уж если у вас, ну, тронется там душа или что-то, захотите дать, ну дайте. Но не считайте своим долгом, своей необходимостью давать им. В этом нет необходимости. Но повторяю еще раз. Ну вдруг кто-то такое, и то я вам скажу, когда этот человек не толпа, а где-то, может быть, один. Может быть, один, чтобы никто и не видел даже. Никто и не видел. Но увидите, что, ну, тронул вашу, может быть, душу. Ну, дайте немного. Вот так. Но, еще раз повторяю, вот этим всем просящим сейчас, да, совсем не обязательно давать. Нет христианской необходимости в том, чтобы давать всем им эту милостыню. Сейчас, слава Богу, все и пенсию получают. Подчас просто молодые, смотрю, ребята и стоят. Прям мне доехать до Москвы. Я говорю, может быть, до Владивостока? Вы не ошибаетесь? Что-то очень мало просите. Он отходит. То есть это совершенно ясно. Вот так. Вот так, мне кажется. А вот помочь, о ком вы знаете, действительно, подчас знаем, вот живут в натяжку, и нет никакой помощи. Дайте тайно этому человеку, помогите. Дайте денежку или еще что-нибудь этому человеку. Вот таким помогать, мне кажется, надо. И это, ну, делать все нужно только ради исполнения заповедей, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Вот так. Да. Но это та же категория. Это та же самая категория. Они все изобретают каждый свое. Каждый изобретает свой предлог. Так что это та же самая категория. Так.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Господь учит всепрощению. Прощать ближнего своего, любить врагов своих. Простить, значит, забыть, не вспоминать. Как научиться прощению, как, когда человек не готов, еще возмущен, раздражен?
Тот, кто видит, как многое сделал он в своей жизни, нехорошее, неправильное, неправедное, тот с великодушием отнесется к тем, кто против меня поступил таким же образом. В больнице никто не осуждает друг друга за болезни. Вы не найдете такого, что лежат в палате, и один указывает на другой, говорит, негодяй, прыгнул, ногу сломал. У меня-то я хоть прыгнул, руку только сломал. Видишь, глаз у него болит. У меня-то хоть ухо болит. Больной больному сочувствует. Вот, поэтому, ну, научиться может прощать другого человека тот, кто увидит, что сам он нуждается в прощении. Есть вещи, которые очевидные, есть вещи, в которых мы согрешаем, и никто не знает, кроме меня самого. Но я-то знаю. И Бог это знает. И когда я осознаю, что я вот, оказывается, сам такой, еще раз повторяю, я отнесусь с великодушием к этому человеку, который, оказывается, подлец и негодяй. Я вспомню, да, а я? Самое лучшее средство – увидеть, что я едва ли лучше его. Я этого не сделал. Правда, что он сделал? Может, такой подлости у меня нет? Такой. Я в другом сделал. В другом. Вот в чем дело. Почему так христианство призывает к смирению? Ведь смирение – это не смиренничание, а к видению того, кто я есть на самом деле. А кто я есть? Кто я есть? Не пришел бы Христос на землю для меня, если бы я не был тем, кого надо спасать. Меня, оказывается, спасать надо. И коли меня уж спасает, Господи, спаси его. Бог простит. И меня вместе прости. А если хотите еще научиться этому, то Варсенофий Великий дает такой совет. Очень, кстати, важный совет. Стоит запомнить его. Он говорит, тот человек, которого вам трудно очень простить, который оскорбил вас, например, или какую-то подлость сделал, молитесь, Варсенофий Великий говорит, вот так, Господи Иисусе Христе, молитвами, святыми молитвами этого человека, помилуй его и меня. Молитвами этого человека, неважно, верующий он, неверующий, это не нам судить, помилуй его и меня. Помилуй меня и его. Может быть, даже вот так. Вот что пишет Варсенофий Великий. Кстати, христианство – это опытная наука. И поэтому здесь вот этот совет надо попробовать. Ну, что нам стоит попробовать? Господи, Господи, его святыми молитвами, прости меня и его. Сколько раз надо молиться? Несколько, много раз. И увидите тогда, как от сердца отходит неприязнь к этому человеку. Вы знаете, это чудо. Это дан совет, это поразительно. Это чудо. Отступает вот эта неприязнь. И происходит внутреннее мое примирение с этим человеком. Пожалуйста, не забудьте. Господи, его святыми молитвами помилуй меня и его.
Хотел бы спросить у вас, что в окружении Николая II был такой человек, как Николая II, Григорий Распутин, который сказал, что не будет меня, не будет и вас. Так в итоге и произошло. Ну, хотел бы спросить, дело в том, что некоторые называют его чуть ли не помазанником Божьим, а вторые – шарлатаном. Каково ваше мнение о нем?
Однажды, будучи в Соединенных Штатах Америки, в советское время, привез оттуда книжечку. Знаете, тогда было трудно с книгами. Но все равно мы, несмотря на весь кордон, все-таки кое-что привозили оттуда. И вот, в частности, я оттуда привез книжечку, которая у меня до сих пор есть. Книжечка – это сборник издания воспоминаний в связи с 50-летием кончины праведного Иоанна Кронштадтского. Но я ее так просматриваю, и вдруг смотрю, блеснуло имя Распутин, и читаю. Пишет, я забыл, это регент или певчий, что-то хора в соборе, где служил Иоанн Кронштадтский. И вот он пишет, его воспоминания. Однажды, уже после литургии, отец Иоанн выходит из алтаря, и к нему подходит высокий черный мужчина и просит у него благословения. Иоанн Кронштадтский остановился и потом вдруг протянул руку к нему, как бы отталкивая, «Нет тебе моего благословения по имени твоему и житие твое». Это был Распутин. Вот вам авторитет. Не каких-нибудь там, знаете ли, которые сейчас начинают склонять, да, то святой, то прочее. Вот воспоминания очевидца. Очевидца. Причем, учтите, это пишет человек из зарубежной церкви, которая канонизировала первого, же Николая II. А, вот, они же сначала канонизировали, потом уже у нас произошла канонизация. А Распутин был духовником царской же семьи. Вот в чем дело-то. И вдруг такое воспоминание. Мне кажется, что вот этот эпизод по крайней мере для меня, он является ключом к пониманию Распутина. Не только это, но и многое другое. Но я говорю, в данном случае, это вот ключ, кто такой Распутин. По имени твоему Распутин, в смысле, по фамилии, да, и житие твое, нет тебе моего благословения. Вот так. Книга эта есть, это сборник есть, это никакая не тайна какая-то, да, которую можно, пожалуйста, прочитать.
Второй вопрос хотел бы задать. Почему большинство людей сейчас боятся смерти физической, а не духовной?
Боятся потому смерти физической, а не духовной, что в Бога не верят. Я причем говорю, не подумайте, что я говорю об атеистах. Нет, я говорю о православных, потому что на языке-то мы верим все в Бога. А по жизни своей, я не знаю, в какой степени мы верим. Именно по этой причине. С точки зрения атеизма, если Бога нет, души нет, следовательно, верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. И поэтому бояться? Как же? Здесь мои родные, близкие, любовь, радость, все планы, надежды. И вдруг все навечно. Для православного человека этого нет. Даже когда происходит отпевание человека, священник одевает светлые ризы, а не черные, кстати. Светлые, а не черные. Мы верим, что человек идет во свет, а не во мрак. Я помню, когда на Западе, когда смотрю, черные повязки. Это что такое? Вот это атеизм. Мы верим как раз во свет. И поэтому, да, соответствующим образом и относимся к кончине своих близких. Ну ладно, благодарю вас за ваше внимание, за ваш интерес. Помоги вам Бог в трудах ваших.